Предпоследний урок. И довольно непростой урок. Судебный процесс. Хочу спросить, как вы относитесь к выражению слова «суд»?
Смотря если над кем-то, то хорошо. Если над собой любимым, то плохо.
Ну, как бы продолжая дискуссию, Иванович, с тобой. А разве есть хоть один человек, который избежит суда?
Ну, сейчас спорить не буду. Есть такие.
И такие, которые будут взять на
нет. Нет, есть еще одна, но не будем. Сейчас обращать внимание, это из духа пророчества.
Хорошо. Давайте начнем с того, что тема суда, вот для нас, конечно, с судом лучше не связываться. Даже, помните, люди иногда убегают, когда говорят, кто-то должен быть свидетелем или показания давать. Суд – это непростая штука. Что Писание об этом говорит? Давайте некоторые тексты посмотрим. Не понял, громко говори.
И на суд не приходит.
Ну, если текст надо, Иоанна 5:24. Ну, пожалуйста.
Истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь.
То ты хочешь сказать, что... Я просто так, вот для души. Хочешь сказать, что вот верующие люди не будут судиться? А как ты объяснишь мне, что суду начать должно быть начаться с Дома Божьего? А как мы будем с текстом, который рассказывает о том, ну, который положен в основание темы? Ну, пожалуйста, Александровна, будь добра, еще прочитайте 2 Коринфянам 5:10.
Ибо всем нам должно
явить... Минуточку. Всем нам? Кому это Павел говорит? Не всем нам. Ну, Коринфянам пишет, и себя туда тоже что? И себя включает, и дальше.
Явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое.
Благодарю. Значит, дорогие друзья, я хочу, чтобы мы сегодня поняли, что суда никто из нас не избежит.
К сожалению, в нашем мире к суду есть такое негативное отношение. Но на самом деле суд это не всегда в осуждении. Суд сделан в оправдании. Даже в наших мирских органах власти есть такое понятие, как оправдательный приговор. То есть человека судят для его оправдания. Они не всегда обязательно для того, чтобы доказать его вину.
Благодарю. Петровича есть идея для диспута.
Я все-таки вернусь в Иоанна 5:24, да, где речь идет не об осуждении, не об оправдании, а о переходе. Верующий и пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. О чем? О каком переходе, говорит Иисус в контексте суда? На суд не приходит.
Пожалуйста, я не возражаю. Пробуй согласовывать с Петра и с тем, что мы тут вот сказали.
На суд не приходит, в смысле не осуждается в отношении вины.
Не будет осужден. Да. Вот так. посмотри некоторые переводы, то некоторые переводы пишут так, что верующий осужден не будет. Так, давайте первую мысль. Как урок озаглавлен, Иванович, не скажешь? Не надо. Судебный процесс. И вот первый вопрос. Как вы понимаете, что значит процесс?
Процесс судебный происходит, когда есть обвиняемый, есть адвокат, есть прокурор, есть невиновный. Вот это есть суд.
Но это те, кто участники. А процесс сам, он почему процесс? Потому что нужно доказать вину или невиновность человека. Для этого нужно провести расследование, допрос, выслушивание, слушание и так далее. Все это процесс, это время.
И теперь, собратья, вот самый интересный вопрос. Что для Бога означает суд? Это мы так, чуть-чуть о себе, а теперь что для Бога означает суд?
Ну, суд, это, как мы знаем, это оправдание Бога перед Вселенной.
Значит, исход 28.30. Петровна, если можете найти, или кто нашел, пожалуйста, читайте.
А на первых судный возложил Урим и Тумим, и они будут у сердца Ааронова, когда будет он ходить во святилище пред лицо Господне, и будет Аарон всегда носить суд сынов Израиля у сердца своего перед лицом Господне.
Минуточку, что сказано о значении суда для Бога? Может, читай еще раз. Это на текст, который еще не зачитан нами.
Наперстник судный возложил в Рим и Тумим. И они будут у сердца Аарона, когда будет он ходить во святилище перед лицо Господне. И будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых, сердца своего пред лицом Господним.
Что трогательного ты видишь здесь?
Что он будет всегда пред лицом
у сердца Бога.
Да, что, дорогие друзья, да, вы понимаете, что оказывается, что это весьма, весьма настолько, ну я бы, сейчас подчеркнем эту мысль, так дорого, так свято и трепетно, что суд Бог носит где?
У сердца
носит. Теперь, по времени, сколько Бог уделяет время для суда? Для суда сколько Бог время уделяет?
Носит у сердца постоянно.
Не-не-не, я хотел бы цифры, если возможно. Если урок вы смотрели, вы да, должны быстро ответить.
3 периода.
1004. Да, смотрите, 1000 лет это 100%. Там еще есть и следственный суд до 1000-летнего царства. Поэтому более 1000 лет Бог уделяет, ну вот... И в плане спасения 1/7 времени Бог уделяет суду.
Что так подробно, да?
Что?
Так подробно.
Ну вот попробуй бы ему.
1000 лет существования Земли и 1000-летнее царство. Говорит, 7-я часть. Я никогда так не забыла.
Не, ну это факты, понимаете, это факты. И всегда, когда мы встречаемся, вы знаете, что мы стараемся не сколько перечитать тексты, сколько вот, ну немножко почувствовать все это. Поэтому, если вы начинаете понимать, что Бог, для Бога суд так дорог, что Он носит его у сердца, потом, если вы увидите, что... седьмую часть времени Бог отдает суду, то невольно возникает следующий вопрос. А почему это так важно? Потому что есть шесть дней и есть суббота. И есть шесть дней, ну, шесть тысяч лет, и есть что? Тысяча лет царствования. Как Бог подходит к суду? Читаем несколько текстов. Или давайте так. С кого вообще начнется суд?
Написано «из дома Божьего».
Да, я знаю, что написано. А если еще подумать?
С Люцифера, с того, кто начал.
С Люцифера. Ну, попробуем одну ересь внести, а вы определите, может, она вам и понравится. Не, ну то, что обычно мы не привыкли. Вот по ответах я вижу, что вот никто не привык к этой мысли. Значит, наверное, Тимофея 3.16, да, только первое, вот не помню, или, да, первое Тимофея 3.16, пожалуйста.
И беспрекословно, великое благочестие Тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе.
Минутку, зачем Бог пришел в наш мир?
Оправдал себя.
В духе. Оказывается, что вот эта седьмая тысяча лет, это, хотя если брать по контексту, дорогие друзья, если брать по контексту, то это ж не когда только Христос рождается во плоти.
Оправдание в этом не состоялось.
Да. И получается еще одна мысль потрясающая. Здесь, может, не так это видно, как хотелось. Открывайте Исаии 5 главу. Исаии 5 главу. Петрович, будь добр, читаю тебя вроде лучше всех.
Притча о винограднике. Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы, и он обнес его оградою, и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды.
И вот теперь очень и очень внимательно.
И ныне, жители Иерусалима, и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим. Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему?
Минутку, с кого начинается суд? Мы поставили вопрос. Ну, предлагали с дьявола, да, ну, там с людей.
Мы ответили так, как у нас стереотипно записано, но это же суд над Богом. То есть Бог вершит суд над собой, чтобы ни у кого не возникло подозрения, что он где-то был неправ.
Дорогие друзья, я хочу, чтобы мы почувствовали, кроме вот заученных фраз, которые еще есть, есть вот эта сторона, что суд Бог носит как... У сердца. Еще какая сторона о суде потрясающая. Да, что прежде чем судить всех грешников, Бог начинает что?
Что я вам еще же не сделал?
Да.
Я вам все сделал.
Рассудите меня вот в этом, да?
Конечно, да. Что я еще что не сделал? Бог, еще один вопрос. Где вы видите действительно пример такой, что действительно Бог нуждался, чтобы его кто-то хоть чуть-чуть, хоть на время, но оправдал?
Ну, ситуация какая, если по логике мысли.
Не-не-не-не, текст личности, книга.
Иов.
Иов. Слышите? Поэтому вопрос оправдания Бога в плане спасения, собратья, мы привыкли переживать, что самый большой вопрос это, чтобы я был спасен. Ну, покаялся, был спасен там. Ну, в общем-то, мы смотрим узко в размере нашей земли. А Бог вот через тему суда нам открывается чуть-чуть глубже, что весь план спасения, кроме спасения человека, был еще и направлен на что?
На
оправдание Бога. Поэтому в книге Иова, кто может сказать, что там действительно произошло оправдание Бога?
Слава Богу, он говорит, где ты был, когда я все делал? И начинается наш расклад того, что я сделал до того, как тебя еще не было.
Да, это одна мысль. Еще одна какая там главная мысль.
Было обвинение в адрес Бога.
Да.
Со стороны Люцифера.
Да.
В том, что Бог действует лицемерно, обогащает и окружает своей защитой для того только, чтобы показаться хорошим. И когда Бог указал на Иова, то для этого у Иова было и все отобрано, лишено Божьей защиты и окружения, чтобы показать, что Иов любит не за это Бога, а что Иов любит Бога искренне от сердца. И Бог не делал это для того, чтобы привлечь на свою сторону Иова. Поэтому сатана, его обвинения были, в результате оказалось и убедились, что обвинения сатаны были беспочвенны.
Да, будем говорить, так это подействовало на дьявола, что он некоторое время, там же сыны Божии пришли, между ними пришел и сатана. И опять, а потом уже, когда Иов оправдал Бога, то не написано, что дьявол уже приходил.
Помните слова, которые дьявол сказал? Даром ли
богобоязнен
Иов?
Одной фразой обвиняет двоих. Мы читаем еще одно, ну я думаю, может быть, самое важное место. Да, пожалуйста.
Пока не ушли от Иова.
Да.
Ну раз так рассудили и все стало ясно, зачем дальше вот, история? Ну почему дьявол не умер? Вот после вот этого истории с Иовом.
Ага, хорошо.
Иов не прав, все стало понятно, дьявол умер, борьба закончена.
Ну, первое. В Новом Завете встречаю выражения интересные. Доколе не войдет, кто-то скажет или нет? Слышишь? Еще одно место. Когда пришла полнота времени, слышите? Тогда только Христос пришел. И может быть самый важный вопрос, дорогие друзья, когда начинается тысячелетний суд? Когда уже все приняли решения, какие они хотели? Вот все уже все порешали, а теперь Бог говорит, а теперь уже чуть-чуть дайте мне 5 копеек.
Да, еще 5 копеек. То есть деятельность дьявола достигнет апофеоза в момент пришествия второго. То есть во времена Иова он еще так не буянил, как он будет буянить в последнее время.
И что?
И вся вселенная увидит. То есть я не договорю, я наталкиваю на мысль, чтобы вы подумали и поняли, что вся вселенная увидит, что, во что вылился бунт. То есть если он при Иове, он прячется, и Иова говорит, огонь Божий, да, то тут уже, когда он не будет прятаться, вся вселенная увидит, что вот он что чудит.
Вся вселенная должна увидеть, что в последнее время перед пришествием Иисуса будут такие же, как Иов. Иов – это прообраз остатка, который будет похож на Христа и оправдает Бога. Вот почему время еще длится. И Бог ожидает, что его остаток сможет его оправдать своим характером. Вот чего ждет Бог. Поэтому не приходит.
Если еще не полностью наполнено время.
Что?
Если еще не наполнилась, хоть одна капля еще не пала туда, в терпение Божие, суд не происходит. Только когда придет полнота.
Хорошо. Теперь да, давайте по хронологии чуть-чуть выстроим некоторые моменты. Значит, какая хронология? То есть по уроку озаглавлено так. Кто-то скажет уже или нет? Судебный процесс. Поэтому для себя я понял так, что судебный процесс с кого начинается? С Бога. Библия с чего начинается? В начале Бог. И суд в начале с Бога. И теперь вот некоторые тексты. Значит, Петрович уже затронул этот вопрос, уже его трогать мы не будем. Значит, 1 Коринфянам. 4 глава, 3 и 5 текст. Пожалуйста, этот Алексеевич.
Для меня очень мало значит, как судите обо мне, вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе, ибо хотя я ничего не знаю за собой, Но не тем оправдывают, судья же мне Господь. И 5, да?
Да.
Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. И тогда каждому будет похвала от Бога.
Значит, Алексеевич, не можешь догадаться, какое вот тут слово надо одно выделить?
Судья же мне Господь.
Хорошая мысль. Хорошая.
Не судите никак прежде времени.
Хорошо, так давайте тогда, что такое суд? Хороший вопрос. Вынести решение относительно того или иного человека? О чем мы говорим? Простите, надо вернуться в начало урока.
Да, значит, Петрович, о чем мы говорим? Что суд охватывает абсолютно всех людей. Ну, если вы замечали с самого начала. Одни на суд не приходят, чтобы их судили, но приходят зачем? Чтобы получить награду. Да, слушайте, значит, одни на суд приходят, чтобы получить награду. Вторая мысль, какая важна, мы уже ее разобрали. Чтобы суд оправдал кого? Бога. Да, действия Бога. От начала до конца, и этому Бог посвящает
тысячу
лет.
То есть ты хочешь знать, Олег, какая цель этого суда? Конечно.
Так. Ну вот здесь сейчас будет говориться, не судите, вот,
сейчас, собратья, этого текста в уроке даже нет. Как вы думаете, зачем я его сюда взял?
Я сам не сужу о себе.
Что?
И я сам не сужу о себе.
Да.
Пока не придет Господь.
Самое, собратья, посмотрите, как мы склонны, и на нервах это даже, чтобы, ну, другого осудить. Это в жилах нас течет. Поэтому для меня очень важен текст этот, только потому, что Павел, говоря о суде Божием, вдруг берет идею суда, которая у сердца Бога, И она в сердце Павла, я тоже так думаю. И Павел делает следующее. Он говорит, посмотрите, как идею суда я воплотил, что? В личной жизни. И что говорит? Во-первых, мне все равно, как судят те или как другие. Мне все равно, как судят там. Еще, да, и еще говорит, к суду, собратья, я так трепетно отношусь, что это же у сердца Бога, поэтому я отношусь так, что боюсь даже что сделать? Да, взять и сейчас попробовать, ну, сделать заключение о самом себе, слушайте. Да, пожалуйста, конечно.
Вот, вот почему такая тирада у Павла получилась? Потому что когда Иисус учил их о понятии суда, это произошло в момент, когда они говорят, братья, а давай, Господи, вербы пойдем и сведем огонь на Самарян. А он им говорит, какого вы духа не знаете? То есть смотри, проходит некоторое время, и этот же дух опять оживает в братьях, что Павлу приходится опять их учить, что вы ж так не раби. Вот как надо к суду относиться. То есть когда они проявили вот этот дух осуждения. То есть время идет, а люди не меняются.
Да, потому что, дорогие друзья, мы хотим судить, знаете почему? Мы даже это не считаем грехом. Мы даже не считаем это богохульством. И хотя Павел пишет, что говорит, не судите. Какое там слово интересно? Преждевременно. Не преждевременно.
Да,
как?
Да не судим.
Вот в тексте там. Никак. Что значит не судите никак?
Мы иногда думаем, что мы справедливее Бога и пытаемся вынести приговор.
Да, мы считаем, что в этом вопросе уж мы имеем полное право, что вынести приговор.
Но здесь в этом тексте немножко речь не об этом. Там говорится о сердечных намерениях. Это нужно учитать, очень важно. Почему здесь говорится не судите никак, то есть ни на пользу, ни на зло. Не судите, потому что вы не знаете мотивов человека, вы не знаете сердечных намерений. Поэтому здесь, в этом контексте и смысле, Павел и говорит, не судите человека, когда вы не знаете его мотивов. Не дано вам это. Вот когда Бог откроет сердечное намерение, здесь сказано, вот тогда все будет открыто наружу. Пока мы люди, мы можем внешне думать, что человек так хочет сделать или так хотел. По наружности мы можем судить человека, а совсем может быть все по-другому. Его поступки, его слова, его манеры. Может нам казаться, что он поступает так, а на самом деле его мотивы могут совершенно быть другими. И вот здесь Бог предостерегает, чтобы мы не становились на его место. Не судите сердечное намерение.
Поэтому, собратья, вообще перед Новым годом стоило подумать над таким вопросом не сколько сейчас о последнем суде, сколько о том, какое место занимает суд в моем сердце. И еще одно, как вообще я отношусь к тем постоянным побуждениям, которые так и рвутся из внутри на наружу, чтобы сделать дело Божье. Этого судить. Так, это, собратья, я считаю, что это главная мысль урока, и ее, кто будет проводить, желательно держаться. Значит, смотрите еще некоторые тексты, связанные с судом. Первое, как мы понимаем, какие еще есть процессы, в процессе суда, какие еще есть моменты, которые нам надо выделять? Ну вот, мы уже определили, что Бога оправдываем там.
В смысле, следственный суд, приговор.
Да, да.
Ну, в плане вообще темы, темы всей темы.
Да, вот весь процесс.
Какой суд,
да.
Какой вырок, да, кто будет гореть, кто не будет гореть, кто сколько будет гореть. То есть, чтобы мы понимали, что такое суд и реальность этого суда. Не вечный огонь, не пламя, а каждому катюзе по заслуге. Все.
Есть так называемые, условно говоря, три фазы суда.
Да.
Даже в процессе мировых судов это используется. Первая фаза – это следственный суд, расследование дела. Второй – это вынесение приговора человеку или кому-либо. И последняя фаза – это приведение приговора в исполнение.
И теперь ответа у меня нет, собратья. И можно было бы не трогать этот вопрос. Но думаю, что это было бы преступлением, если бы мы его не тронули. Откройте Даниила, 7 главу. Она есть в уроке, и нас просили это исследовать. Там огненная река выходила и проходила перед ним. 9-10, по-моему.
«Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. И огненная река выходила и проходила перед ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним». Судьи сели и раскрылись книги.
Вопрос такой. Кто эти судьи?
Народ Божий.
Что?
Народ Божий.
Да нет, это скорее всего
да.
Не
да,
да.
Да нет, это не небожители. Значит, если...
Собратья...
Два варианта ответа может быть.
Ну, пожалуйста, если хотите, можем попасть... Ну, давай, значит, рассказывай.
Значит, если смотреть в плане, когда этот суд происходит, либо это уже после пришествия, либо это до пришествия. Если это предварительный суд, то вот эти престолы...
Не, можно я сразу уточню? Да. Это, конечно, предварительный суд.
Тогда,
до пришествия Христа, ну, 1844 год.
Да.
Ну,
судьи в это время,
так вот, эти судьи, это тогда, это только те, которые вошли в число тех, мы читаем в Откровении, 24 старца. Это те, взятые от земли, Моисей, ходил Енох, в общем, это все те люди. Почему они имеют право там сидеть?
Почему именно они, кстати?
Да, почему они, кстати? Потому что, смотри, ангелы желают приникнуть. Все, ангелы отпадают. Второе. Жители иных миров, они вообще не при делах, они не понимают, что такое грех. Они вообще его не трогали, и им это непонятно.
То есть...
Соответственно, там сядет тот, о которых Иисус сказал, вы сядете со мной. То есть это имеется в виду то, что вы прошедшие тот же земной путь и разбирающиеся в суде, ну, разбирающиеся в делах земных, могут там сидеть. То есть только вот эти, если это то, что мы читаем до второго пришествия, это только те 24 старца, которые там уже есть. Вот только они могут там сидеть.
Поэтому, дорогие друзья, вы же видели, что суд у Бога в сердце носит. А теперь вы видите, что этот суд как развернут не в сердце, а развернут что?
Перед
всей Вселенной. И потрясающе то, что весь суд Бог отдал, весь суд Бог отдал Христу. И отдал ему, когда отдал?
Бог и не судит никого, а все отдал
Сыну Человеческому. То есть Судить Христос может только после того,
он получил право судить только когда прошел жизненный путь, вернулся на небо и уже как сын человеческий был подведен.
Да.
Получил это право.
Собратья, это вот если соединить с тем, мы что говорили, еще не надо досудить, то смотрите, если вы никогда в жизни чего-то не переживали, не надо кого-то утешать, как будто вы знаете все рецепты. Да, ни в коем случае Бог не пускает кого-либо судьёю, даже очень-очень-очень святого. И даже Христа не пустил до тех пор, пока он сам не прошел школу вот этого.
Тоже можно сказать, ну как ты можешь нас судить, если ты не знаешь, не понимал нас, не прошел через это.
Вот для этого ему и нужно было принять плоть человеческую. Именно такой, какая она и есть. Они
измененные,
понимаете?
Не-не-не-не, сейчас, брат, я метну сейчас копье, раз брат напросился прилюдно. Смотрите, тебе вопрос. Я понимаю, что ты хочешь сказать, что у него была греховная природа. Открой комментарии адвентистов седьмого дня, посмотри, что пишут. Это раз. Второе, когда Христос рождается, что текст говорит, Николаевич?
Сын Божий.
Рождаемое святое. Слышите? Рождаемое святое. Теперь вопрос тебе, когда же это рождаемое святое получило греховную природу?
Когда родилось.
Текст говорит.
Святое это не значит безгрешное.
Именно так. В Евангелии от Иоанна написано, что в нем нет греха. Христос говорит, что идет князь мира сего, а во мне не имеет ничего. Ничего не имеет, а ты ему грех хочешь приписать.
Еще один текст.
Сейчас. И до конца, братья, разрешите, я там сейчас не дам себя перебить. Поэтому, когда с момента Христос получил святую природу, то чтобы у него стала греховная природа, ему обязательно надо было что сделать?
Согрешить.
Нет, не обязательно.
Хорошо. Все.
Вы сказали, дайте тебе жидя, скажи, я ждал. А то так и нечестно было.
Ну, хорошо. Если можно, может кратко.
Как и вы постарались кратко. Я хочу сказать лишь два слова о том, что если Христос не был в нашей природе, в нашей, полноценной, такой как мы, он не может судить и не имеет права. Потому что он не пережил то, что я пережил в греховной природе. Но именно для того, чтобы иметь право судить ему, он и принял природу полностью такой, как у меня. И испытал на себе все искушения не святой природы, а именно греховной, подверженной
природе.
Чуть-чуть отвечу. Первое. Христос назван кем?
Богом.
Нет.
Сыном человека.
Нет.
Вторым Адамом.
Христос назван вторым Адамом. Теперь еще потрясающая мысль. Когда Христос ты его делаешь только спасителем, семью грешников, а Христос решает какую проблему? Оправдание Бога, объяснение всей вселенной, что Адам мог, слышишь, мог не согрешить. Поэтому, когда ты отбрасываешь эти идеи, и низводишь Христа до уровня греховного человека, пускай это остается на твоей совести. Хорошо, все. Люди могут выбрать. Люди могут выбрать, тем более, что это такая публичная дискуссия. Мы же остаемся друзьями.
Иоанна 5:22. Ибо отец не судит никого, но весь суд отдал сыну.
Да.
То есть я не имею права брать на себя эту привилегию.
Да. И поэтому самое большое богохульство, когда я хочу, понимаешь, под самыми благими намерениями чуть-чуть хватануть право Бога.
Хорошо, Лен, да. Ну, вопрос из жизни. Ну, вот меня там обидели, да?
Да.
Я считаю, что человек поступил неправильно.
Да.
Мне ж больно, я да. плачу. Я ж как это понимаю? Я же осудил или как?
Нет, рассуждение и осуждение – это две вещи разных. Поэтому видишь брата согрешающего, что сделай?
Обличи его.
Иди, вот иди. Но я по жизни знаю, никто не хочет идти. Да. Потом решается это по-любому, но только не по-библейски.
Да, я поддержу этот момент, потому что обида – это чувство и призыв к действию просто. А уже какое действие ты сделаешь – это уже твое дело. Как боль. Когда ты поранился, вот ты испытываешь боль. Это призыв к действию, чтобы рану залечить. Так само и здесь. Обида – это чувство боли, да, неприятно. Но ты идешь и примиряешься с братом. Да? То есть это не значит, что нужно его судить. Это просто призыв к чему-то.
Ну и еще, собратья, обида – это исключительно сатанинское качество. Не просто чувство, это исключительно сатанинское качество.
Если его вынашивать в себе, это так и есть.
Да.
Но само чувство, возникающее в момент, вот ты услышал что-то, вот чувство на 2 секунды возникло, это не есть еще грех.
Николаевичу последнюю мысль и оканчиваем, собратья. Значит, смотрите, Христос в своем теле вознес наши грехи на крест. И дальше зачем? Чтобы оправдать Бога и тех, кто верит в Него. Так вот, на первом месте стоит какой вопрос? Вопрос оправдания Бога. И теперь, когда идет речь о природе, то что для ангелов и для Бога значило? Бог создал плохого Адама, который не мог закон выполнять. Или Адам неправильно использовал
свободу.
И поэтому он стал вторым Адамом. А первый Адам был безгрешный.
Почему Бог оправдал себя во плоти? Так текст говорит. Потому что было обвинение со стороны кого? Дьявола. Давайте вспомним про Моисея. Дьявол спорил с Богом о Моисеевом теле. О чем он спорил? О том, что Моисей согрешил и недостоин спасения. То есть Моисей неправедный человек, и он недостоин спасения. Христос говорит, да запретит тебе сатана. На каком основании?
Господь.
На каком основании Христос мог
сказать? На основании того,
что он взял грехи Моисея на себя, и он прожил в этой плоти, в которой сатана говорил, что теперь эти люди грешные, они не могут спасти и соблюдать закон Божий. Поэтому Христос берет на себя эту плоть немощную, греховную, и доказывает сатане и всем небожителям, что закон Божий можно соблюсти в этой плоти. Если бы он не взял на себя именно мою природу, он бы никогда не мог доказать, что я могу соблюдать закон Божий. То, в чем и обвинял как раз сатана Бога. Понимаете?
Братья, вот мы, что мы могли, время нам позволило, мы наше время использовали. Поэтому, собратья, я думаю, что мы остаемся друзьями. По мере, одно еще точно могу только сказать, без всякой обиды. Если какой-то вопрос вам не дает покоя, то, очевидно, о нем стоит продолжать думать. Понимаете? Вот вы слышите и так, но вы же еще остаетесь один на один с Духом Святым, со Словом, со своей головой. Поэтому не делайте страшную ошибку. Не находите авторитетов или количества людей, которые бы вас поддерживали.
Аминь.
Последний вопрос.
Судебный процесс. Где мы в судебном процессе?
Мы в судебном процессе, ну вот сейчас находимся, ну как Дух Пророчества говорит, что рассматриваются дела умерших веров, уверовавших, и скоро перейдут к делам живых. Какие еще есть вопросы? Собратья, для меня очень важна мысль, что Бог носил
суд
в сердце. Если сегодня вы положите эту идею в свое сердце и будете ее носить, все не для того, чтобы ужасаться суда, а для того, чтобы чувствовать, что на суде вы 100% будете оправданы. И это самая великая благая весть, которая только есть. Бог носил у сердца. Носите суд в сердце, и все будет окей.
Суд в себе.
Да.
Аминь.
Мы помолимся.